Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. В этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас такая относительно международная программа, да в прямом смысле международная. Встречайте наших гостей. Это настоятель прихода святого апостола Иоанна Богослова в Белостоке и руководитель, духовник, простите, епархиальной организации Братства православной молодежи Белостокско-Гданьской епархии протоиерей Марк Вавренюк. Здравствуйте, отец Марк.
Здравствуйте.
И отец Сергий Дикий, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям, протоиерей, благочинный Всехсвятского церковного округа, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево. Здравствуйте, отец
Добрый
Сергий.
Добрый вечер.
О Польше сегодня поговорим.
О Польше поговорим, да.
Польская православная церковь. Интересное явление. Мы же знаем, что Польша католическая страна, и тут внезапно, да, ну, конечно же, кто-то об этом знает, в силу разносторонних интересов, да, кто-то в силу сферы своей деятельности, но большинство из нас все-таки, наверное, очень мало что знают о Польской православной церкви, да, либо не знают ничего.
А, кстати, самое интересное, что чем больше изучаешь Польшу, тем больше узнаешь, что, оказывается, позиции Польской православной церкви в стране очень, ну, в Польше, естественно, очень крепки.
Вот это тоже интересный феномен, с которым хотелось бы сегодня попытаться разобраться. Словом, давайте начнем с того, что расскажем нашим слушателям о том, что собой представляет Польская православная церковь. Она называется автокефальной. Что значит это слово?
Да, конечно. Мои дорогие, Польская православная церковь является одной из автокефальных церквей. Значит, она имеет свое управление, свой собор епископов, которая располагается на территории Польши.
Но не имеет своего патриарха, прошу прощения.
Имеет первосвятителя своего, наш первоиерарх, блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши. Вот. Собор епископов, приходы, благочиния, молодежные организации – это все в нашей церкви есть. Конечно, когда кто-то не интересуется православием в Польше и не вникал в эту тему, ему кажется, что почти в такой стране, как Польша, православная церковь не существует. Но православная церковь в Польше, она имеет около 500 000 верующих. Это ставит нас на втором месте по Римо-католической церкви, которая, конечно, самая большая в нашей стране. Вот. И, конечно, есть такие территории в нашей стране, где православие является большой меньшинством. А есть территории, особенно область Белостокская и Белосток, город и окрестности, где в некоторых местах даже 90% это православные жители этих местностей.
Исторически так сложилось или современные миссионеры поработали?
Нет, это исторически так сложилось, потому что на этих местах православный народ жил всегда. Границы менялись, системы политические менялись, а православные там были всегда. Это мы считаем, что это наша земля, мы там были, никто нас не привез. И это многие понимают, а те, которые этого не понимают, мы стараемся объяснять и говорить на тему, как церковь православная в Польше существовала, существует, какие ее корени, откуда это христианство восточное появилось на территории нашей страны.
Как же оно там появилось?
Как же оно появилось? Корни, да. Вот. Конечно, миссия Кирилло-Мефодиевская, это был первый как будто шаг, миссия святых Кирилла и Мефодия на территорию Польши, еще до крещения Польши официальной. Второе направление, конечно, это Русь-Киевская, это крещение Руси-Киевской князем Владимиром, и оттуда тоже и шло это направление христианства восточного. На территории Речи Посполитой всегда православие существовало. И, конечно, после Первой мировой войны, когда образовалась независимая Польша как государство, появился вопрос, как с церковью может быть. И, конечно, эта автокефалия, она родилась через некоторое время. В 40-е годы Русская православная церковь дает автокефалию Польской православной церкви. И из этого момента как будто уже у нас это жизнь церковная среди других поместных церквей, она имеет свою регуляцию, вот, и начинается существование церкви как организма. Есть монастыри, есть духовные школы, но все это в боли рожалось. Очень страшный и трудный период, это был период Первой мировой войны. Мы как раз в этом году вспоминаем 100 лет беженства из территории Польши, православных жителей, в основном православных жителей наших местностей, которые переехали в глубину России. При этом переезжали многие люди, переезжали священники тоже, монастыри, библиотеки церковные, архивы церковные, иконы церковные, утвар. Это все ехало вместе с нашими беженцами в Россию.
И, а конечно, вглубь России куда?
А в разные места, даже далеко. Есть такие места, как Иркутск даже, как где-то там Омск. Некоторые 3 года после возвращались на свою родину. Эти беженцы, которые там были, они, конечно, пережили разные свои такие драмы семейные, потому что их жизнь, она была связана с конкретной территорией, с их церковью. Они появились где-то далеко. Но ради поддержки местных людей они пережили это, но тут появилась революция, и опять их система нравственная, система их мышления перевернулась. Некоторые искусились, пошли в сторону социализма, коммунизма, некоторые сохранили веру, но сейчас как будто мы вспоминаем 100 лет в этом году, беженства, процесса беженства, и много чего напечатано на эту тему. Многие уже внуки, правнуки тех людей пишут семейные истории, пишут воспоминания тех времен, созидаются кресты в память о тех, которые не возвратились уже в свою родину. И после, конечно, 20-е, 30-е годы, после Первой мировой войны, это тоже трудное время для польской церкви, потому что власть не всегда благожелательно подходила к православию, считая православие как будто элементом оставшегося оккупанта, каким считался цар русский и русская империя. Поэтому многие храмы православные были просто разрушены. Самым таким большим храмом известным — это собор святого Александра Невского в Варшаве, который был разрушен, и многие другие церкви. После пришла Вторая мировая война, опять проблемы. После Второй мировой войны на территории Польши не было монастырей женских, например, ни одного. Это большая проблема, которая
именно православных.
Православных, да? Да. Была одна обитель мужская. Были проблемы со школами богословскими. Была проблема с духовенством. Не было где возможности их обучать. И все эти рубежа восточной нашей страны, Польши, они вошли в состав Советского Союза. Это были рубежа, где были православные люди, это Беларусь западная, это Украина западная, это Литва. И число православных с междувоенной Польши с 5 миллионов, оно снизилось где-то до около 400 тысяч, полмиллиона. И церкви пришлось решать эти все проблемы. Но с Божьей помощью, при помощи и труде наших пастырей, при горячей молитве наших верующих, начались и стройки храмов в новых местах, и это все потихонечку возрождалось и возрождается по сегодняшний день.
Отец Марк, а скажите, вот хотелось бы немного побольше узнать о состоянии польской церкви именно в годы, в годы социализма, послевоенные годы. Во-первых, к кому было со стороны государства лучшее отношение, к католической церкви или к православной, или одинаково,
плохо?
Плохо. И вообще плохо ли? Мы прекрасно понимаем, как в России относились к церкви в годы коммунистические, большевистские. А как относились в Польше после Второй мировой войны? Вы говорите, что, ну, вы начали говорить о том, что не было семинарий, не было духовных училищ, женские монастыри закрыты. А в целом были какие-то гонения, прямо такие конкретно персональные?
Да, конечно, были гонения. Митрополит Варшавский и все Польши, владыка Денис Иволодинский, был арестован. Его не разрешили ему управлять церковью. Римо-католический кардинал Вышинский тоже в таком же положении. И владыка Дионисий и кардинал Вышинский, они страдали, будучи не в своих епархиях, но где-то там в монастырях каких-то пережили этот период самых трудных 40-х лет. После немножко поменялось в 50-е годы. Вы спросили, каково было отношение государства к церквям. Государство не любило никого, кто связанный был с Богом и с религией. Оно пыталось как-то всегда уменьшать значение храма, церкви, христианства. И тоже я думаю, что надо подчеркнуть то, что государство пыталось ввести какое-то искушение, чтобы был спор между конфессиями, чтобы уже внутри конфессии и православные с католиками, чтобы об чем-то просто в чем-то спорили. Например, какое-то имение, какое-то здание, какая-то территория. И они иногда это делали как провокацию.
Удавалось?
Ну, иногда да. Иногда да, но в основном все понимали, что это такой процесс, и надо к этому очень осторожно подходить.
А сейчас не воспринимается ли православие как некий рудимент того времени, когда Польша находилась под оккупацией, и вот это некое наследие, да, это чуждая нашей культуре вера? Как?
Я думаю, что, конечно, такие мнения у некоторых людей появляются, но с 1990 года, когда Польша вошла на другой, можно сказать, путь жизни как страна, много поменялось и в мышлении. Церковь православная, она тоже много говорит на свою тему в медиах, в прессе. Есть передачи, есть программы, есть всякие возможности для церкви говорить об себе, не только своим верующим, но прежде всего давать свидетельство своей вере инославному миру. И мне кажется, что в настоящее время многие, они прекрасно знают, что это такое польская православная церковь, никак не относят этого к каким-то прошлым временам, просто жизнь идет. Трудятся священники, есть очень много интересного, например, по церковному пению, по церковной культуре, есть выставки, есть всякого рода программы для детей, для молодежи, где инославный мир может изучить православие, многое узнать о православии. Я думаю, что сейчас новое поколение, оно по-другому смотрит. История – это как будто мы ее должны знать и помнить, но жизнь заставляет нас давать новое свидетельство своей веры в настоящее время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, продолжаем нашу программу. Протоиерей Марк Вавренюк из Польской Православной Церкви, отец Марк, настоятель прихода святого апостола Иоанна Богослова в Белостоке и духовник епархиальной организации Братства Православной Молодежи Белостокской и Гданьской епархии у нас в гостях. И протоиерей Сергий Дикий из Москвы, благочинный Всехсвятского округа, церковного настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево. Сегодня также у нас в гостях, и как раз хотелось бы с вами, отец Сергий, теперь поговорить. А у вас знакомство с Польшей и какая-то такая личная связь откуда появилась?
В моем благочинии есть храм святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Этот храм называется Соломенная Сторожка. Также деревянный храм, как и мой.
Да-да-да, и недалеко от Динамо.
В этом храме есть настоятель, отец Владимир Новицкий. И у него дед сам был с Польши. И он изучает польский язык, и, в общем-то, туда часто паломничает. И меня пригласил также посетить святыни Польши. И я приехал с ним в Белосток, познакомился с отцом Марком. И после этого у нас завязались такие дружеские теплые отношения. И отец Марк пригласил нашу детскую капеллу «Виктория» на гастрольный тур по Польше, по городам, и также участвовали в богослужении, и на Граборке участвовали в богослужении, когда служил блаженнейший митрополит Варшавский Савва.
Впечатления-то какие у вас
хочу
остались?
Хочу сказать, что именно в настоящее время вот эта такая связь, близкая связь, она очень необходима именно православным людям. Те, которые, может быть, хотят разъединить какими-то политическими взглядами, какими-то настоящими вот этими событиями политическими, мы должны всегда демонстрировать миру, что среди нас Христос, среди нас любовь. Именно по каким признакам Господь узнает, что мы его ученики? Имейте любовь между собой.
Поэтому, наверное,
вот эту любовь также, я думаю, что всегда должны демонстрировать православные народы друг другу. Поэтому мы приехали к отцу Марку, и отец Марк, как ангел-хранитель, всю неделю сопровождал нас, оставил и свое послушание, и по молодежной, как духовник, и его, конечно, заменили там, я думаю, что грамотные священники, и свои послушания, что связано с строящимся храмом. И он как ангел нас сопровождал в течение всей этой недели. Кормил, поил, укладывал спать. И я сказал, говорю, благодарил, конечно, за такую любовь, за такое радушие. И дети до сих пор мои капеллы говорят, вот, а где отец Марк? Как отец Марк? Я говорю, да он должен приехать. Он вот должен приехать. Они, ура!
А давно это было?
Ездили
вы по Польше?
Это было начало ноября.
Да, начало ноября.
А, то есть это совсем недавно.
Недавно.
Вот эти вот
в минувшем 2015 году.
Да, недавно. И отец Марк, я говорю, ну, приезжайте теперь к нам. И вот в настоящее время отец Марк, также со священником, который служит его в храме, отец Михаил, с молодежной группой, они приехали к нам. И два прихода, мой приход и храм и святитель Николая Соломиносторожка в лице настоятеля, мы встречаем здесь в Москве, показываем святыни Москвы, то есть также вот стараемся.
Так вот, кого я видела сегодня, заходя в студию, вернее, выходя из студии, а мне навстречу шла такая толпа внушительная молодых людей, которые очень, очень вежливых, которые с таким любопытством рассматривали все, что у нас здесь происходит. Отец Марк, это ваши, да?
Да, да.
Вы
да.
привезли.
Это подопечные, да. Вот.
Да, молодежь, составляющая наше православное приходское братство молодежи православной в нашем приходе, которое существует.
Расскажите, пожалуйста, об этом. Я слышала о том, что у вас происходит, не имела, к сожалению, возможности видеть своими глазами то, что вы там в молодежном своем движении, да, затеяли. Но знаю, что на гору Граборка, да, где я была, туда ежегодно совершается крестный ход как раз из молодых людей, подобно тем, которые сегодня переградили мне путь из студии, такие, да, с сияющими лицами. Вот. И я видела там огромное количество крестов на горе, поклонная гора там такая существует, и знаю, что молодые люди эти кресты несут на себе и потом их там устанавливают. Помню, поутру открыла глаза, посмотрела в окно и увидела такое количество крестов, что просто даже испугалась, не разобравшись, в чем дело. Да? Мы там прямо на территории
вот
монастыря
ночевали. Вот на кладбище и попало.
Да, я через секунду сообразила, что это не кладбище, да, потому что на кладбище не может быть такой чистоты крестов. Ну вот расскажите об этой традиции. Да-да-да.
Кто здесь? Оздоровные кресты приносит народ на Святую Граборку, паломники, священники от имени прихода. Даже есть традиция, сейчас недавно кресты устанавливаются тоже от имени поместных церквей. Стоит крест Русской Православной Церкви от патриарха Кирилла. Тоже, когда был на Святой Граборке, там служил, он захотел поставить такой крест, осветил его от лица полноты Русской Православной Церкви. Эта традиция, она древняя, продолжается в монастыре. Именно она древнее, чем монастырь. Монастырь после Второй мировой войны женский был создан на Граборке, так как монахини православные на территории Польши скитались, не было места. И решением священноначалия нашей церкви на месте, на Моленном, где была традиция приносить кресты с 18 века, даже раньше. Был создан монастырь, который там существует. И там, конечно, мы идем с паломничествами, с крестными ходами на праздник Преображения Господня. Это наш польский табор, мы называем Святую Гору Граборку. Там, конечно, совершается богослужение архиерейским чином, всеночное. Всегда весь епископат нашей церкви собирается. Много духовенства, паломников из других даже стран паломники приезжают. А молодежь, и не только молодежь, идет пешком, так как вы сказали, крестным ходом на Граборку. Раньше был один крестный ход с Белостока на Святую Гору Граборку. Это 5 дней, в день около 25 километров где-то. Начинается с Святой Божественной Литургией. На пути православные жители этих местностей, где мы идем со священниками, нас встречают, нас подкрепляют обедом, трапезой. И после мы в этих приходах тоже ночуем, они берут на ночлег православные жители данных местностей, а утром служим литургию, исповедуется народ, причащается и идем дальше. Этот труд физический помогает тоже открыть свое сердце, душу перед Богом.
Я много слышал про Граборку, никогда не видел. Сейчас Алла сказала, я в интернете посмотрел, удивительное зрелище, конечно, я совершенно по-другому себе это представлял. Я думал, ну, холм такой не очень большой, там... Ну, много крестов, это сколько? Ну, здесь чуть-чуть еще. Вот. Нет, простите, здесь целый лес вдоль дороги. Я не знаю, это даже как-то словами писать сложно. Я всем советую, кто никогда не видел, не представлял. Просто в любом поисковике забить Граборка. Гора крестов Граборка можно. Да. И вот здесь, да, совершенно удивительные картинки.
Представь на рассвете увидеть это в окно. Вот что я пережила.
А это, кстати, страшноватое зрелище-то.
Кресты-то о здравии, поэтому это в нашем понимании, в таком русском.
Да, кстати, да.
Когда мы приехали туда и тоже... В общем-то, заготовили крест от нашей капеллы «Виктория». Дети с радостью этот крест крестным ходом понесли к храму. Вот, ну, я смотрел, дети это с радостью, в припрыжку с крестом побежали, этот крест водрузили. А уже кто уже старше, уже взрослые люди, я смотрю, у них так немножко такой взгляд такой был...
Задумчивый.
Да, задумчивый, что-то как-то вот... еще как-то там в голове не стыкуется.
Но это наше современное представление, потому что, ну, как бы из русской истории мы знаем, что раньше могильных крестов-то, в общем, было немного. В основном плиты, какие-то каменные надгробия, а кресты как раз ставились по каким-то хорошим поводам. Поклонный крест на дороге, вот сейчас тоже эта традиция активно возрождается, на каких-то важных перекрестьях путей и дорог стоят кресты поклонные. Можно посмотреть любой области.
Ну, или на месте будущего храма, ну, например, да, уже ставится крест.
Особенно в Польше, я всегда об этом говорю, мне батюшка говорит, спрашивает: батюшка, а что вам больше всего в Польше понравилось? Удивило вас так, вот просто удивило. Я говорю: кладбище.
Да.
Какое кладбище? Да, вот когда мы приехали, там был день, сутки поминовения усопших, когда все в течение суток приезжают на кладбище, везут свечи, ставят,
и зажигают.
Цветы живые, то есть если у тебя на каждую своего родственника нужно поставить по свечке, и это получается кладбище, все освещено разноцветными свечами, чистота убрана, кругом живые цветы.
Надо пояснить, что это свечи, которые в баночках таких, да, горят,
там,
с разноцветными стеклами.
По 24 часа, да, самая большая свеча,
да,
что-то сутки, больше суток горит. И вот вечером это такое потрясающее зрелище, можно сравнить, вот, когда самолет идет на посадку, и внизу город. Вот такое же ощущение. Вот это кладбище, оно все просто вот пылает этими разноцветными свечами. И приходишь к могиле и видишь, какое правильное христианское понимание к именно то, как нужно именно могилу устраивать. Потому что написано, стоит крест, написано дата смерти, рождения и смерти, допустим, мужа почившего. А рядом дата рождения... А смерти нету.
Ну, у нас тоже так сейчас делают.
И фотография, на которой уже есть муж и жена.
У нас тоже сейчас так делают.
То есть она еще жива, она знает, что она будет здесь лежать,
она
и относится
уже для
к
себя
этому.
Вот...
Я часто вижу это на кладбищах.
Помнит час смертный, вовек не согрешит.
Да.
Это правда.
Давайте вернемся к разговору о молодежи.
От кладбища к
молодежи. Да, да, да.
Успеем.
Конечно, всего лишь один миг, да, от одного к другому. Но вместе с тем, та работа, которую вы ведете, отец Марк, она же такая важная. И не всегда понятно, с какой стороны подступиться. Да? Вот у нас, например, в нашей церкви целый такой большой синодальный отдел существует. Вместе с тем, не всегда удается вопросы разъяснения Евангелия, да, и кто такой Христос, и в чем суть его любви. Не всегда удается это донести до молодых людей. У нас уходят из церкви дети, которые в ней выросли, такое тоже бывает. А как у вас?
Знаете, молодежное движение, которое мы называем братством православной молодежи в Польше, оно в этом году празднует 35 лет.
Вот у нас молодежных церковных объединений, которые бы отметили 35 лет, в России нет в принципе.
Да, это потому что история очень интересная, и пократце можно сказать, она связана с личностью его высокопреосвященства владыки Еремии, профессора нашего богослова, владыки архиепископа Вроцлавского и Шчетинского. Это западные рубежи Польши, недалеко границы с Германией уже. Это земли западные, которые вошли в состав Польши после Второй мировой войны. Владыка Еремия раньше, как еще светский человек, он преподавал в нашей христианской богословской академии в Варшаве. В 60-е годы, в начале 70-х, он имел возможность учиться на Западе, в каких-то протестантских тоже учебных заведениях, изучил немецкий язык. И когда приехал в Польшу и стал преподавателем, он использовал этот, может быть, протестантский некоторые элементы работы с молодежью. Он просто как преподаватель академический после своих докладов начал приглашать своих студентов просто попить чай, поговорить себя дома. Они с радостью приходили, начинались разные беседы, уже не на университетском, как будто таком, в таком масштабе и уровне, но просто так поговорить с богословом. И это еще то дало, может быть, такую для молодежи смелость, что он не был священником, он просто был доктор богословских наук. Но это разошлось. И студенты богословия говорят: «Господин Иоанн, а можем мы пригласить своих друзей с технического университета, с медицинского?» Начали приходить к нему, но уже дом был тесный, не вмещались. Они где-то там при приходике начали делать. Это так родилось то, что мы сейчас называем братством. Они первый раз поехали в Яблочинский Свято-Онуфриевский монастырь на Граборку, в Яблочин, поехали на Граборку с паломничеством, и к ним начали присоединяться молодые люди, студенты, ученики общеобразовательных лицеев, чтобы что-то узнать. А времена были еще сложные и трудные. Но в 80-е годы, когда в Польше начались эти трудные моменты политические, связанные с нашим господином Вауэнсой Лехом и Солидарностью. Конечно, власть, она, может быть, свое все внимание направила на эти именно элементы. А тут пришли какие-то молодые люди, просят регистрацию сделать организации. И как-то перешло все это. Она официально появилась. Как... И что тогда не братство в названии было совершенно другое, но организация, которая, в которой могли молодые люди что-то делать.
Проглядели вас,
словом. Да, и мы просто начали тогда существовать, встречаться. Конечно, паломничество на Граборку, когда первое было, оно было неофициальным, еще не было разрешение властей. Молодежь и шла, но и шла так, по 20, по 30 человек разными такими группками. Но, конечно, ездили люди с фотоаппаратами, делали снимки, после некоторых их там на собеседование приглашали.
В органы.
Да. Но дал Бог, что это все потихонечку возродилось настолько, что можно это все было делать официально. И знаете, была жажда Слова Божьего, была жажда общения. Мы, когда встретились на Грабарке первый раз, увидели, что у нас 3000 молодых людей приехало с Польши.
3000?
Да. Значит, нас около 3000. Значит, нас много. Мы что-то вместе можем сделать. Мы можем потрудиться, мы можем что-то дать. Не было печатанных книг, не было информации. Начали мы просвещение. При приходах встречались с людьми и старшими, и молодыми. Рассказывали, кто-то на Афон поехал. Тогда никто не ездил, не запрещено было. Кто-то где-то был в России на паломничестве. Но все это обмен был информацией, обмен такого направления на церковь, как жить правильно, как совершенствоваться, как спасаться. Очень часто молодые люди воспитывали, деликатно говоря, своих родителей. Родители говорят, а ты там постишься, зачем там постишься? Ну как, рождественский или великий пост? А достаточно по средам, по пятницам? Нет, мама, ну почитай. Тут написано, что значит пост. Значит, потихонечку и родители начинали думать по-другому. Те родители, которые были воспитаны в социалистических условиях жизни. Вот. И так это продолжаем. Братство сейчас в основном трудится, как у нас такая структура, может скажу, структура. Центральное братство, это на всю Польшу управление, которое избирается. Есть епархиальное братство и приходские братства.
Вот подробнее про структуру буквально через минуту, нам надо прерваться ненадолго. Я напомню, что сегодня говорим о Польской Православной Церкви с протоиереем Марком Вавренюк, настоятель прихода святого апостола Иоанна Богослова в Белостоке и духовник епархиальной организации Братства Православной Молодежи Белостокской Гданьской епархии. И также в нашей студии отец Сергий Дикий, протоиерей благочинный Всехсвятского округа, это город Москва уже, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коп. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и сейчас вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».